эволюции земного человека. Много дано информации строителями нашей Солнечной системы. Из седой древности человечество несет знания о бессмертии человека, о населенных дальних мирах, о светлых космических учителях, старших братьях наших, о великих носителях неземной мудрости. На основе этих знаний создавались земные религии, знания передавались в виде мифов, легенд, и эти знания никогда не исчезали, не умирали. Они также вечны, как вечна истина. Космос живет ритмом. Великий закон космических циклов или великий закон ритма. Ритмы наблюдаем абсолютно везде, от малого до великого явления нашей жизни. В этом космическом ритме чередуются эпохи возрождения, подъемов стран, сознания людей. Чередуется все это с эпохами упадка, затемнения. Мы живем на рубеже смены эпох в данное время. Живем в эпоху Кали-Юги, как говорят на Востоке, то есть во времена темной эпохи. Что это за темная эпоха? Но это надо было каждому бы знать, что она из себя представляет. Живем именно вот в этот довольно тяжкий переходной период страданий, неустроенность, создаваемая нарушением землянами космических законов, затемняет для многих жителей планеты ростки наступающего нового мира, мира грядущей светлой эпохи. Преобладающий в период Кали-Юги примитивный материализм не свел остатки духовных знаний о человеке до уровня лжи и суеверий везде, какой бы стороны жизни мы ни коснулись. Когда сознание человечества наполняется грубоматериальными, животными, скотскими интересами, то есть все только то, что ниже пояса, тогда высшие силы нашей Солнечной системы, в существование которых земные люди усилиями сил тьмы перестали верить, эти высшие силы снова приходят на помощь. Даются знания космических истин взамен утерянных, взамен лживых догм и невежественных гипотез. Такое откровение, осветившее человеку смысл его пребывания на планете, было дано в конце 19-го столетия силами света Земли и Солнечной системы через Елену Петровну Блаватскую под названием «Тайная доктрина и разоблаченная Изида». Там, в частности, даются комментарии к древнейшей книге Дзян, возраст которой исчисляется более миллиона лет. Она неизвестна на планете. Никаким современным церквам и сектам неизвестна также и науке. Первый том «Тайной доктрины» носит название «Космогенезис», а второй том «Антропогенезис». Третий же том, который Елена Петровна Блаватская не успела издать, в силу того, что силы зла ополчились настолько, что ей трудно было здесь существовать, и он был издан учениками после ее смерти. Его можно условно назвать «Историей земных религий». В тайной доктрине, данной строителями нашей Солнечной системы, приводятся параллели между многими положениями науки, последними открытиями в науке со свидетельствами древних наук, алхимии, магии и так далее. В тайной доктрине дается для современного понимания расшифровка древних великих символов, которые у невежд часто вызывают то смех, то страх, в зависимости от уровня их суеверного сознания. Следующая часть высших знаний была дана человечеству в 20-30-х годах 20-го столетия через великую семью Рерихов, в частности, через Елену Ванну Рерих. Это учение огненной йоги или учение под названием «Живая этика» или «Космическая этика». Его также называют еще учением жизни, учением света. Но ни Елена Блаватская, ни Елена Рерих никогда не называли себя авторами книг этого огненного учения, хотя оно было дано через них. Уровень знаний, содержащийся в этих книгах, сделал бы честь самому супергениальному человеку Земли. Но ни один человек не в состоянии написать такое. Источник этих высочайших знаний – это великие космические учителя, представители высокоразвитых планет нашей Солнечной системы, Венеры, Юпитера, Урана и так далее, которые по космическим законам уже много миллионов лет помогают совершенствованию младенческого сознания земного человечества. Все современные вероучения, культы, морально-этические учения земное человечество получало от них, от наших великих старших братьев. Они приходили на землю в человеческих обликах, чтобы утверждать основы приносимых знаний. Среди этих великих водителей духа это имена Рамы, Кришны, Будды, Зороастра, Орфея, Моисея, Пифагора, Платона, Иисуса Христа, Сергия Радонежского, Аполлония Тианского, Оригена и многих других великих индивидуальностей, часто забытых, непонятых людьми. Об этом, в частности, в одной из книг учения «Живой этики» сказано. Могут спросить, в каком отношении находится наше учение к нашему же данному через Блаватскую в «Тайной доктрине». Скажите вопрошателю, каждое столетие дается после явления подробного изложения кульминация заключительная, которая фактически движет миром по линии человечности. Так наше учение, то есть Агни-йога, заключает в себе тайную доктрину Блаватскую. То же было, когда христианство, данное нами, кульминировало мировую мудрость классического мира, и заповеди Моисея кульминировали древний Египет и Вавилон. В течение 90-х годов нашего 20 века были также изданы 14 томов записей, даваемых космическим учителем, ученику Николая Рериха, Борису Абрамову, который с 1959 года жил в Советском Союзе, в Новосибирске. Великие учителя через Абрамова осветили новым светом многие грани учения жизни, то есть учения живой этики, сделав их более доступными для современного человека. Время записи относится в основном к 60-м годам. Борис Николаевич Абрамов ушел из этого физического мира в 72-м году. Записи эти хранились его женой и учениками. Когда пришло время, они были открыты людям. Знания, выданные земному человечеству, на рубеже смены эпох и рас, многогранны и глубоки. Однако есть вопросы, которые особенно важны в наше наиболее напряженное время перехода. Допустим, такой. Что главное в работе земного человека по самосовершенствованию? Главным в учении живой этики называют мысль, волю и психическую энергию. Для многих материально образованных людей все это пока является абстрактными категориями. Как убедить современного интеллигента и обывателя в том, что мысль материальна, что воля также материальна и психическая энергия тоже, чтобы он в конце концов начал работать над собой, облагораживая, усиливая в себе мысль, волю, психическую энергию, точно так, как он работает над своим физическим телом, питая его, одевая, освобождая от пыли и грязи. Каждый, кому серьезно пришлось изучать строение и функции физического тела, испытывает удивление и восхищение слаженностью и гармонией разных органов и их функций. Человек – это потенциальный венец земной природы, но только потенциально, потому что он может в любой момент стать и скотиной, и демоном вместо человека. Каковы же пути развития человека? Мало кто усомнится, что главное в человеке – это его сознание. Что такое сознание? Это бы надо каждому изучать. И каждому серьезно эти вещи для себя усвоить. Так вот, процесс развития сознания – главное явление, главный процесс во Вселенной. Процесс развития сознания и совершенствования беспределен. Однако с самыми большими трудностями человеческое сознание сталкивается при изучении самого себя и своего строения, при изучении мыслительных процессов, при изучении, допустим, сна, что такое сон, сновидений, нарушений психики. Отсутствие значительных успехов в данных областях науки связано с тем, что методики физической науки Запада неприемлемы для изучения этих вещей, для изучения высших миров. Как раз там и находятся ответы на все эти вопросы. А физическая наука, кроме физического, ничего другого пока ничем другим заниматься не желает. Включите телевизор и посмотрите. Они все время носятся с мозгом. Это так называемая наука о человеке. Дальше мозга они пока не шагнули. А это очень печально и стыдно, и позорно для этих так называемых ученых. Например, изучая мозг человека, ученые физическими методами надеются выявить механизм мыслетворчества, который физическим не является мыслетворчеством. Учение живой этики утверждает, что мозг не является источником мысли. Но ведь эти господа пока не удосужились заглянуть в живую этику. Один трижды академик как-то мне показывал, посмотрите, у меня все книги, учения, здесь стоят все там 14 томов, но я там ничего не понимаю. Мозг – это лишь аппарат, лишь проводник для выражения мысли на физическом плане. Лишь аппарат, орудие мыслительного аппарата человека, который не является физическим аппаратом. Мозг – аппарат мысли, необходимый в этом земном теле. Всего лишь орудие. Мыслить можно и вне мозга, и вне физического тела. При выделении, скажем, в астральном теле, человек во время выхода в тонкий мир, бросая свой, так сказать, мешок с костями, продолжает там мыслить и намного лучше, и в тысячи раз быстрее работает мысль у него, чем когда он пользуется физическим мозгом, который чрезвычайно замедляет процесс мышления. Память находится не в мозге, там памяти делать нечего, но значительно глубже. Мысли, накопленные вне мозга, хранятся, говорят космические учителя. Что же находится глубже мозга человека? Как устроены структуры человека? Материально они или нет? Как физический мир, так и все надземные миры материально, сказано. Нет и не может быть ничего нематериального в космосе. Дух без материи, как и материи без духа, не существует. Материя духовна, а дух материален. Великие учителя, строители Солнечной системы обращаются к земному человечеству с такими словами. Вам нужно, ну это нам, землянам, нужно до такой степени обосновать материализм, чтобы все научные достижения современности могли войти конструктивно в понятие материализма одухотворенного, а не того вульгарного, которого сейчас придерживаются ученые. Мы говорим, продолжает великий учитель, о тонких телах, о магнитах, о свечении ауры, об излучении каждого предмета, о перемещении чувствительности, об изменении весомости, о проникновении одного слоя материи через другой слой, о посылках мысли через пространство, о явлении цементирования пространства, о чувстве энергоцентров, о понимании слова материи и так далее, и так далее. Много невидимого, ощутимого аппаратами можно вместить тем, кто хочет приложить технику в жизнь. Нужно заменить идеальные слюни твердым разумом, говорят нам великие учителя. Мы, носители духа, имеем право требовать уважения и познавания материи. Друзья, материя не навоз, но вещество, сияющее возможностями. Нужда земного человечества от того, что оно презирает материю. Формирование духовных принципов человека, материальных принципов, как и его физическое тело, формирование, происходило эволюционным путем на протяжении миллионов лет. Без знания прошлого нет у человека будущего. Не зная прошлого, не зная будущего, человек идет по жизни подобно животному, сказано в учении света. Космическое предназначение земного человека совершенно не понимается землянами. Неужели земному человеку дана жизнь для того, чтобы бессмысленно прозябать на коре этой планеты в течение нескольких десятков лет, чтобы затем уйти в небытие и исчезнуть? Нет ничего более абсурдного, нежели подобная нелепость. Скоро наука откроет врата в незримый мир, докажет факт вне физического существования человеческого духа, получит отпечатки надземного мира и утвердит связь двух миров. И тогда перед человечеством встанет вопрос, зачем и для чего человечество существует. Именно на эти вопросы учение живой этики даст все ответы. Сегодня мы очень кратко коснемся вопросов эволюции нашей планеты и земного человека, изложенной согласно тайной доктрине. Это кому-то, может быть, поможет осознать свое место в жизни, место в космосе, также осознать смысл жизни и о том, что ждет нас с вами в будущем. Эти знания могут стать светом для некоторых людей на пути внутренней работы по совершенствованию своего сознания. Направляя такие поиски, учение живой этики говорит, осмысленно жить и творить можно только во имя эволюции. А что такое эволюция? Надо знать. Другой цели у воплощенных на Земле людей нет. Все, кто был способен мыслить сверхлично, жили великой идеей о будущем. В будущее вкладывали все и к будущему людей устремляли, совершенно не считаясь тем, что настоящее было столь неслыханно далеко от него, от этого будущего. По этим знакам устремленности в будущее вы узнаете служителей космической эволюции во всех веках и у всех народов. Сказано в тайной доктрине, что бытие космоса вечно, но периодично. Человек, если Вселенная – это макрокосм, то человек – это микрокосм. В человеке есть абсолютно все, что есть во Вселенной. Вселенная вечна, так же и вечен каждый человек. Человек, как символично сказано в Библии, устроен по образу и подобию Божьему. То есть по тому же устроен семеричному плану, принципу, как и весь космос. Периодичность жизнедеятельности человека подобна макрокосму, то есть подобна Вселенной. Периодичность проявляется в ритмах сердцебиения и дыхания, в ритмах чередования сна и бодрствования, жизни и смерти и так далее. То есть существование смерти – это существование в ином виде, в иной форме. Также ритмичная жизнь Вселенной, нашей Солнечной системы, всего космоса. Периоды жизни и сна, то есть периоды проявления, деятельности и растворения, покоя космоса. На санскрите это манвантары и пралаи. Такие периоды наступают в закономерном и ритмичном чередовании. Они подразделяются на большие, на малые. Малые манвантары – это один день жизни космоса. Вот один день жизни нашей Солнечной системы. Это день Брамы. Он имеет протяженность 4 с лишним миллиарда лет. Столько же длится следующий за ним отдых, или можно назвать его сон, ночь космоса или ночь Брамы. И вот 360 дней и 360 ночей таких – это будет год космоса или год Брамы, как говорят на Востоке. Ну и, соответственно, век космоса – это 100 таких лет. В торжественном ритме жизни Вселенной, жизни нашей Солнечной системы, нет места тем жутким катастрофам, которые зарождаются в умах некоторых недалеких ученых. Например, такие гипотезы они высказывают, или такие теории о якобы тепловой смерти Вселенной, и вот, мол, Солнце там скоро погаснет и так далее. Надо помнить, что есть беспредельное развитие, которому не было начала и не будет конца. Когда оканчивается очередной отдых или сон нашей, скажем, планеты или нашей Солнечной системы, это пролая, то есть отдых, сон – это пролая, то тогда в недрах, беспричинной причины, или как называют на Востоке Абсолюта, возникает первичная дифференциация, то есть двойственность, двуполость в виде двух начал – духа и материи. Это пока еще не проявленное начало космоса. Следующим звеном между духом и материей, связующим, вернее, звеном между духом и материей служит фахат. В переводе на наш язык с санскрита – это космическая движущая жизненная сила. Это высшее проявление огненной стихии. Это ее седьмое состояние. Это творческая психическая энергия. Это космическое электричество, оживотворяющее, наполняющее каждый атом жизнью. Вот тот огонь, что пылает у нас в печи, там в костре, это низшее состояние, грубое состояние огня, грубое состояние стихии огня. Высшее же состояние стихии огня – это вот та огненная энергия, которой создаются миры, это сущность всех энергий природы, сущность психической энергии, атомной, электрической и так далее. В тайной доктрине великие учителя называются сынами огня. То есть они первые существа, развившиеся от изначального огня при возникновении нашей Солнечной системы. Все вероучения и культы, все религии относят огненность, светоносность к сущности высших сил. Вот в частности в той же Библии, иудейской Библии, или в так называемом Ветхом Завете сказано: «Господь, Бог твой, есть огонь поедающий». В Деяниях святых апостолов, когда Святой Дух снизошел на апостолов в день Пятидесятницы, то явились разделяющиеся языки, языки пламени, как бы огненные, и почили по одному на каждом из апостолов. Огонь космоса является семеричным. Огонь знания сжигает все деяния на плане иллюзии. Потому те, кто приобрели этот огонь и освободились, Они называются огнями. В этих словах содержится самый простой, но самый глубокий ответ о сущности психической энергии. Чем выше сознание у человека, тем выше его огненность. Высочайшие духи и есть самые огненные и самые знающие. И направление эволюции, главная ее цель – это рост, развитие и беспредельное совершенствование сознания. Человек – это единственный носитель самосознания, носитель абстрактного мышления. Животное абстрактно мыслить не может. Носитель свободной воли среди царств природы нашей планеты. Энергия, циркулирующая в низших царствах природы, представляет собой сбалансированную по космическому плану систему. Совершенно изменяется картина взаимодействия с космосом, когда в круговорот включается человечество, получившее свыше искру разума от сынов огня. С ростом интеллектуального развития земных людей пропорционально возрастает энергия, как потребляемая людьми из космоса, так и выделяемая людьми в окружающее пространство. Низкий моральный уровень сознания людей, высокая потенциальность зла и разрушения превращает выделяемые энергетические эманации в ядовитые, разрушительные. Именно вот в этом первопричина всех бедствий на Земле, бедствий жителей Земли. Вы видите сейчас, что творится. Вы включили телевизор, там сплошь перечень всевозможных катастроф, стихийных бедствий и так далее, и так далее. А разрушительное воздействие оказывается именно людьми на разные формы жизни нашей планеты. И не только на нашу планету мы оказываем мерзкое влияние, но и на другие планеты, которые всячески пытаются защищаться от нашей мерзости. Укоренившаяся в науке, в различных культах и вероучениях мысль о том, что в космическом пространстве лишь на одной Земле существует разумная жизнь, корни ложна и создана специально определенными силами для того, чтобы нас с вами превратить в рабов и скотов. Однако представители невежественных культов и ортодоксальной науки продолжают стоять на этом своем невежестве. И вы нередко сейчас вот можете услышать по тем же Discovery, скажем, и даже ученые некоторые высказывают, наши, российские, что мы, мол, вроде бы одни тут в космосе-то, больше никого нет. И все же мнение среднего представителя человеческого общества значительно меняется, особенно за последние десятилетия, когда приблизившиеся энергии надземных миров стали ощущаться землянами вполне реально. Что это за ощущение? Но касание высоких огненных энергий благотворно только для людей с расширенным сознанием, людей, преодолевших в себе демоническую самость и ее низменное порождение. То есть злобу, раздражение, саможаление, самовлюбленность, страх, зависть, лень и другие мерзкие пороки. А у людей с низким уровнем сознания, людей, переполненных отрицательными животными эмоциями, следствие такого касания огненных энергий, следствие касания, очень неблагоприятны будут. И они будут часто проявляться в виде различных психических нарушений у них, нервных болезней. И как раз вот эти вещи сейчас получают широчайшее распространение. А наступление такого времени издавна знали старшие братья земного человечества, то есть представители высокоразвитых планет. Великие строители Солнечной системы готовили к этому времени землян, регулярно передавая через своих вестников знания в виде морально-этических учений в течение последних десятков, сотен, тысяч лет. Категории высокой нравственности на протяжении многих веков, внедрявшиеся таким образом в сознание землян, вот в наше время стали необходимым условием выживания. Многомерные пространства высших миров, энергетические формы сознательной жизни в них не могут быть изучаемы сознанием низкого трехмерного мира посредством посылок, например, каких-то радиоволновых сигналов. Вот сейчас иногда вы слышите в некоторых научных передачах по телевидению, как затрачиваются огромные средства, строятся мощные телескопы, радиотелескопы для поиска так называемых братьев по разуму. Оказывается, таким образом никаких братьев не найдешь. Для чего это делается? Оказывается, с определенными целями. До тех пор, пока эти попытки будут вестись с применением физических методов, они обречены на неудачу в плане поисков иных братьев. Братьев искать не надо где-то, они рядом всегда. Подобные спектакли
с поисками внеземных братьев, спектакли с неудачей этих поисков очень выгодно определенным мохнатым силам. Они это очень обильно оплачивают, чтобы нас обухов держать, продолжать держать в невежестве, в специальном невежестве. Учение живой этики или огни-йоги, пришедшие из надземных сфер Солнечной системы, дает ответы на множество неразрешимых доселе вопросов, приоткрывает завесу над некоторыми тайнами природы. Но все тайны нам пока давать нельзя, иначе мы такого натворим тут. Об истинном строении человека, об его энергетической связи с космосом, о космических законах, о психической духовной энергии. Учение света определены свойства этой величайшей силы, то есть психической энергии. У христианских святых эта энергия называется благодатью Святого Духа. Но это не энергия ЦИ и так далее. То есть не низшие формы психической энергии, которая занимается, развлекается колдуны и маги разного толка. А речь идет о психической энергии высокого качества. Так вот, в учении живой этики определены свойства этой величайшей силы, намечены веки и даже некоторые методы научного ее исследования, возможности применения в лечебных целях. Дан также целый ряд предостережений, потому что надо иметь в виду, что энергии тонкого мира, в частности психическая энергия, по иерархии стоит выше всех любых энергий физического мира. Обладая мощной психической энергией, можно остановить начавшийся ядерный распад в атомной бомбе, тогда как никакими другими методами это сделать нельзя. Однако ученых, исследующих область психической энергии, очень редко интересуют научные рекомендации, данные в живой этике великими учеными нашей Солнечной системы. Чаще всего ученые Запада по тьмах изобретают свой велосипед, не желая знать, что лучше эта модель его уже давно в действии. Учение света гласит, что Бог и космос – это тождественные понятия. И Бог – это не какое-то личное явление. Личных богов в космосе нет. Но можно себе придумать какого угодно личного Господа. Это уж дело хозяйское. Но человеческое невежество под внушением сил зла изобрело себе свой образ человекообразного Бога, наделив его всеми человеческими достоинствами и недостатками. Но таких богов и такого Бога нет и не может быть в космосе. Правда, на нашей Земле, в тонких сферах, там подвязается сколько угодно неразвитых планетарных духов, изображая себя того или иного бога. И здесь, на Земле, в физическом мире, они имеют миллионы поклонников своих. Изучайте эти вещи. Светочи человечества, великие философы, просветители, такие как Будда, Пифагор, Сократ, Платон, отказывались даже обсуждать понятие о Боге со своими учениками, утверждая, что человеческое младенческое сознание пока еще не в силах объять это великое творческое начало космоса и своим несовершенным мышлением только умаляет его. Тем более, что время открытия людям части космогонических знаний тогда еще в те времена не наступило, то есть до христианской эры, времена прихода Будды, скажем, времена прихода Христа. Христос не мог дать много знаний в то время неразвитому человеческому сознанию. Но вот в наше время довольно высокоразвитый интеллект земного человека, опираясь на достижения современной науки, может в какой-то мере приблизиться к пониманию истины своей собственной эволюции, а также приблизиться к понятию своего предназначения и связи с творящим началом Земли и Солнечной системы. Тайная доктрина, данная силами света, подтверждает непознаваемость Абсолюта, беспричинной причины всего сущего, указывает, что формирование Вселенной на новом витке спирали эволюции, выполняя божественный план, принимает участие великие строители космоса. Это величайшие духи, достигшие духовного совершенства в предыдущих манвантарах, на наиболее развитых планетах, других планетах. Их возможности взаимодействия с силами природы воспринимаются нами, землянами, как чудеса. Но сказано, что нет в космосе ни одного бога, который не был бы когда-то человеком. То есть каждый бог во Вселенной должен обязательно пройти некогда в прошлом человеческий этап эволюции. Христос говорил, часто говорил людям, которые его слушали, что он сын Бога, и что они, все, которые его слушали, тоже сыны Божьи. Он этими словами пытался пояснить людям с младенчески развитым сознанием великие космические истины. И главное из них в том, что для человека нет преград в развитии, и что оно заложено в человеке как потенциальность в виде божественной искры, искры творческого огня. И вот эта бессмертная часть каждого человека, монада, состоит из двух тесно слитых высших принципов. Взгляните на плакаты. Атма – это божественный дух в каждом из нас, и Будхи – это божественная душа, то есть воля Творца Атма, и Будхи – это любовь Творца в нас с вами. Силы света говорят, первичная искра монада, пульсируя жизнью, постепенно, но неуклонно обрастает наслоениями бесконечного опыта, поднимаясь шаг за шагом по ступеням лестницы жизни. Предела роста, росту этого нет. Вот сейчас человеческое состояние мы с вами проходим. Но это не предел. Это ступень к сверхчеловеческому состоянию каждого из нас. А потом, закончившись сверхчеловеческая ступень, будет богочеловеческая ступень и так далее, и так далее. Ибо каждый бог когда-то тоже был человеком. Иных богов мы не знаем, говорят создатели нашей Солнечной системы. Итак, до создателей планет, целых звездных миров, галактик и так далее. Лестница жизни едина, ей нет конца. И нет ей начала. И те, кто стоит на высочайших ступенях лестницы эволюции, те, кто воистину боги для нас с вами, они тоже были когда-то людьми миллиарды, триллионы, квадриллионы лет тому назад. Перед протяженностью вот этих цифр не имеет сознания человека. Но великий непознаваемый был и вечно будет сокрытым от взорок тех, кто жил, живет и будет жить в проявленных материальных мирах. Первичная причина, то есть абсолют, непознаваемым был и будет для всех, даже для самых величайших богов. Все формы материи оживотворены непостижимой духовной жизнью, излучаемой непрестанно невидимым духовным солнцем нашей Солнечной системы. Все формы жизни в нашей Солнечной системе, все формы материи, какие бы ни были, оживотворены непостижимой духовной жизнью, то есть ничего мертвого нигде нет. Оживотворены излучаемым, непрестанно невидимым духовным солнцем нашей Солнечной системы. Вот это солнце, которое мы с вами видим каждый день, это тень настоящего солнца. Тень. Вот то невидимое духовное солнце, грубая оболочка, которая является видимой частью, вот оно все наполняет, и каждый из нас с вами несет себе его частичку. Вот это наш Господь Бог с вами. Вот то невидимое духовное солнце. Если кто-то ищет Бога, он каждый день, все время здесь. А люди в невежестве бегают там по сектам, по церквям, понимаете, где Бог? Им предлагают разные, так сказать, как Христос сказал, камни. Формы конечны, они погибают, освобождая жизнь. Вот сейчас каждый носит вот эту физическую форму. Таких физических форм у вас в прошлом тысячи было, вот этих тел, которые вы носите. И впереди тоже тысячи будут этих тел, этих оболочек временных. Через какое-то время каждый сбросит эту физическую оболочку, эту временную форму и уйдет для переработки опыта, для отдыха, для того, чтобы потом опять продолжать трудиться. Жизнь снова будет оживотворять очередную форму, форму растений, минералов, животную форму любую, точно так, как любую человеческую форму. Так происходит во всех царствах природы, включая человеческое царство. И чем более развита монада, тем более совершенная форма она воплощается каждый раз. Вот монада животного, она пока может воплощаться только в животное тело. Наша с вами человеческая монада уже в животное воплощаться не будет. Ей туда ходу нет. Она будет воплощаться только в человеческую форму. Но если кто-то уж особенно будет стараться стать скотиной, есть такие, между прочим. Через какое-то время, это миллионы лет, надо усердно стараться, чтобы опять туда вернуться. Поработать надо. Можно вернуться, да. Только вот уровень совершенства соответствует уровню сознания, на развитие сознания. И достигается невероятно длительным эволюционным процессом. Учение космических учителей нашей Солнечной системы открывает перед земным человечеством бездонные глубины прошлого, когда поток материальных частиц высших миров, могущественной силой энергии Логоса, то есть высочайшего духа среди строителей Солнечной системы, творит проявленные миры. Что такое проявленный мир? Это материальный мир, наполненный разными формами жизни. Вот в частности у нас здесь три мира, в которых мы с вами постоянно эволюционируем. Это физический, тонкий и ментальный мир. Вот в трех мирах мы с вами крутимся. умираем, рождаемся и так далее. Вот это для нас проявленные миры. Это в нашей Солнечной системе. Другие звездные системы, нам совершенно неизвестно, что там. И свое вот это представление нельзя тащить туда. Там может быть совсем все другое. Нисхождение духовных частиц, то есть монад, в глубины материи и возвращение их, обогащенных знанием, к своему Отцу, Сыну Огня, вот краткая запись нашего путешествия в разных мирах, на разных планетах. Запись нашего существования в разных формах жизни. В том же Евангелии Христос говорит о Сыне, которого Отец послал в страну далече. Это как раз говорится о монаде, которая идет в материальные миры за опытом. Древняя мудрость утверждает, что сознание развивается крайне медленно, в отличие от формы. Вот совершенствование формы наступает значительно быстрее. Каждый из нас в виде духовной частицы жизни, то есть бессмертной монады, на протяжении миллионов лет, каждый из нас, приобретал сначала устойчивость в тяжких объятиях минерального царства. Потом наиболее совершенные частицы минерального царства стали же являть собой растительные формы, добавляя к опыту устойчивости, выработанной в минеральном царстве, добавляя способность к пластичности. Но это уже длилось не миллионы, а миллиарды лет. Наконец монада достигла нового уровня совершенства, подвижности, оживотворив собой форму животного мира. Но все это было не на нашей планете. Тайная доктрина великих учителей нашей Солнечной системы повествует нам, что развитие земного человека от минерала до животного происходило на иных небесных телах Солнечной системы. На нашей Земле, которую нам создали, мы здесь проходим только человеческую эволюцию. Здесь мы никогда скотами и животными не были. Учение света говорит, что у каждой из видимых планет нашей Солнечной системы есть еще 6 невидимых планет-глобусов, построенных из более тонких состояний материи, потому невидимых в самые совершенные грубофизические телескопы. Планета – это живое существо, сейчас уже многие ученые это признают. А раз живое существо, то оно имеет свой период детства, юности, зрелости, старости и смерти. Каждая из планетных цепей подобна строению человека. И физически плотный глобус планеты соответствует вот нашему физическому телу. Человек строит тела своей временной личности из материалов, которые предоставляет ему вот эта вот планета, на которой в данный момент он воплощен. И действительно, мы посмотрим с вами, то наше физическое тело построено целиком и полностью из вот этих материалов, которые дает нам наша Земля. Путь монады на каждом из глобусов планеты проходит в 7 состояниях, в 7 коренных расах, следуя по спирали, где движение повторяет основной эволюционный план, то есть нисхождение духа в материю с освоением ее глубин, материальных глубин, развитием интеллекта и последующий подъем из глубин материальности к высшей точке духовности, возможной на данном глобусе, на данной планетной цепи. Вот в данный момент мы в середине 4-й расы, прошли самую нижнюю точку с вами. Все были атлантами, все абсолютно, вот и сидящие здесь. Вот сейчас мы идем уже по восходящей дуге эволюции. Где посмотреть? Вот на плакатах есть, пожалуйста, вон там. Но кто серьезно занимается, мы с теми проводим занятия. Цепь кругов неуклонно ведет человека ко всей достижимости. Причем каждый круг ставит перед человеком свои определенные задачи. То есть должны быть развиты те или иные тела человека, те или иные способности его микрокосма. Точно так же, как каждое воплощение перед каждым человеком ставит определенную задачу. Каждый сюда приходит, перед тем, как сюда воплотиться, он знакомится с той задачей, которая ему дается на это воплощение. Но когда он потом сюда приходит, он почему-то забывает, зачем он пришел. Материя физическая, кстати, обладает таким качеством. Затемнять сознание. А почему он забывает? Да потому что эту забывчивость он наработал в течение многих сотен и тысяч воплощений. И он с ней опять сюда приходит. Он привык забывать, приходя сюда, зачем он сюда приходит. На каком же участке этого гигантского пути находимся мы, то есть современное земное человечество? Учение живой этики говорит, что на прошедших семи кругах в лунной планетной цепи, на Луне мы с вами были животными, вот там животное царство мы с вами проходили. Луна – это наша мать. Вот на ней мы завершили свое животное существование. Потом Луна отдала все новой планете, которая называется Земля, все свои энергии, и сейчас это практически мертвое тело. Но еще пока не совсем. Планетная цепь Луны достигла своей старости, и дальше уже человеческое развитие мы должны проходить на вновь созданной планете. Что же нового возникло у Монад за семь кругов на семи планетных глобусах лунной цепи? Что было главным достижением, которое божественная Монада должна была взять там, на Луне, чтобы прийти потом с этим сюда? Что? Это астральное тело. Это тело животных эмоций, плотских желаний. Именно они являются преддверием и необходимым условием для формирования у человека ума. Чтобы мыслить, необходимо иметь представление. А представление, как известно, возникает под влиянием различных желаний. А если не будет астрального тела, тогда и желать нечем. Вот у нас разные с вами желания плотского характера, связанные с этой физической материей, вот этой грубой материей. Всякие желания плотские строятся как раз, создаются из материи нижних слоев тонкого мира, или так называемой астральной материи. Астральное тело было уже сформировано вот тогда на Луне у семи классов высших представителей лунного животного царства. В учении Майтреи, или учении живой этики, их называют лунными питрисами, то есть отцами земного человечества. Далее, наиболее пригодные для человеческого существования представители животного царства Луны уже на Земле, в четвертом глобусном круге, в третьей коренной расе. Вот эти вот человекообразные животные были оплодотворены искрой разума, солнечными сынами огня, сынами невидимого духовного солнца нашей Солнечной системы. Именно вот этот момент нужно считать днем рождения земного человека, в потенциале подобного существам высших миров. Это прошло немногим более 18 миллионов лет тому назад на нашей Земле. Ну, есть даже точные цифры, но нам это не надо. Примерно хотя бы 18 миллионов. В течение миллионов лет во множестве воплощений в разных мирах земной планетной цепи человек, приобретая каждый раз новый жизненный опыт, развил у себя принцип ума. В учении живой этики этот принцип называется пятым принципом или манасом. Тогда как кама, то есть тело желаний, названо четвертым телом. Имея развитое астральное тело, тело животных желаний и эмоций, человеку, имеющему теперь ум, надо еще только, чтобы в уме был разум, а разум с умом путать не надо. Вернее, ум это то, во что, а разум это то, что туда надо влить или собрать. Да вот есть люди, имеющие некоторое количество разума, а есть такие, которые его не имеют. Говорят, у тебя чего, ума нет, что ли? Правда, здесь терминология не разработана. Так вот, имея развитое астральное тело, тело животных эмоций и желаний, человеку разумному предстоит превратить свой животный астрал в тонкое тело высоких чувств. А человеке безумным, потерявшим связь с искрой разумом, говорить не стоит. Это космический мусор. Какие задачи стоят сейчас вот перед современным человечеством? Это продолжить совершенствование своего ума, низший принцип которого – это интеллект. Он в основной массе людей в большей или меньшей степени сформирован. А вот дальше надо развивать в себе духовность. Представление о духовности у земного человечества носит крайне примитивный характер. Для достижения понимания что такое, того, что такое духовность, следует непрестанно учиться, учиться и учиться. А мы где учимся? В школе 11 там, или 10 классов закончили, пошли в какой-то институт, чтобы получить ту или иную специальность, чтобы хорошая рабочая лошадь была для тех дядей. И все. На этом учение закончилось. Задача человечества на нынешнем отрезке великого пути в беспредельность – это формирование в себе разума сердца. Не разума мозга, а разума сердца. Это совершенно другая вещь. То есть формирование в себе высшего разума. Или, как говорят, интуиции. Ее называют еще чувство знанием. Вот есть знание мозга при помощи пяти наших органов чувств. Мозговое знание. А есть сердечное знание. Вот его надо в себе открывать теперь. Это у нас следующий этап эволюции с вами. На это уйдет еще, может быть, 1-2-3 лет. Так вот, формирование начал чувство знания. Перед земными людьми, отстающими в эволюции, барьером в дальнейшем их продвижении является неспособность их сердце любить. Но надо помнить, что форм любви очень много. И опять здесь надо учиться, учиться и учиться. О будущем отборе спелых плодов среди людей предупреждал почти 2000 лет назад Христос, великий логос нашей Солнечной системы. Он как говорил: «Вот тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силой славой великой. Так было во дни Ноя, так будет пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле». Ну, что-то делать будут, пахать, допустим, там. Один берется, а другой оставляется. Или двое, мелющие в жерновах. Один берется, а другой оставляется. Или двое в постели. Один будет взят, а другой нет. Или другая нет. Вот так и бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Что это за Господь? Что это за такое явление, описанное вот тогдашнему малоразвитому человечеству в такой форме? А Господь, то есть его божественная монада, у каждого внутри. Наступление нового мира на планете знаменуется пришествием новых огненных энергий, которые производят как раз вот тот предначертанный отбор среди людей, о котором говорил Христос. Каждый человек в сердце своем совершает суд над собой. Ибо сердце его является трансформатором космических энергий в энергии света или тьмы. Космическая мощь огненных новых энергий творить будет последний свой суд в человеческом сердце, которое или их примет во благо и жизнь, то есть воскресение духа, или отвергнет, тем самым утвердив полюс воздействия противоположный, то есть полюс тьмы, разрушения и смерти. Судьей будет сердце каждого человека. Это вот наш трансформатор энергии, энергии космической огненной мощи. Сердце будет трансформировать эти энергии или в энергии света, или энергии тьмы. Поэтому сейчас, допустим, маньяк какой-то там пошел, зарезал 20 человек. И говорит, милиция спрашивает: ну что ж такое натворит? А он с удовольствием рассказывает, как он их резал, показывает там все, описывает, понимаете, вплоть до мелочей. Вот он огненную мощь превратил во что? Так вот, одних эти энергии, идущие из космоса, воскресят, обновят, дадут жизнь. Другие же сожгут или явят ряд следствий противоположных. То есть тьма будет уничтожаться тьмой, тьма будет во тьму уходить, а свет к свету. То есть закон подобия, подобное к подобному. Возвращаясь к прошлому земного человечества, следует отметить, что каждая планетная цепь имеет свои особенности устройства материи. Поэтому при переходе на новую планетную цепь монада проходит снова все формы жизни, свойственные данной цепи. И вот пройдя первую половину пути, 3,5 круга, она в середине 4-го круга оказывается на планете Земля. Вот сейчас у нас глобус Г. Пройдя 3,5 круга, монада в середине 4-го круга оказывается на планете Земля, глобус Г, где начинается формирование первых человеческих рас. Чтобы хоть приблизительно представить временную протяженность нашего с вами развития, только на небольшом отрезке пути, можно воспользоваться некоторыми цифрами, названными в тайной доктрине. Так, первые три расы существовали на Земле более 300 миллионов лет. Вот мы с вами жили 2 расы и половину 3-й здесь на Земле. Что мы из себя представляли в первой расе? Это огромные огненные шары. Нет, правда, не очень огненные. Размерами по 50-55 метров. Вторая раса поменьше. Порядка 30-25 метров. Вот такими шарами мы с вами были. Не помните, да? Ну ничего, серьезно, займетесь этим делом, вспомните. Потом 4-я раса. Около 4 миллионов лет она жила. И вот наша сейчас пятая коренара существует около 1 миллиона лет. Мы должны будем еще неоднократно воплощаться на Земле в 6-й, в 7-й раз, чтобы иметь возможность перейти на следующий глобус. 5-й глобусный круг. Вот сейчас 4-й глобусный круг идет к концу. Мы должны здесь с вами ознакомиться полностью, овладеть энергией огня, стихией огня. Она тоже по счету 4-я. А вот в 5-м круге мы с вами будем осваивать новый 5-й вид энергии или 5-ю стихию. Называется она квинтэссенцией, там, акашей, эфиром. Трудно себе представить, какие неисчислимые периоды времени нами пройдены. Еще предстоит много пройти, чтобы развиться до сверхчеловеческого, а потом и богочеловеческого состояния. Представители первой расы человечества являлись гигантскими эфирообразными сущностями, ничем не напоминающими нынешний облик человека. А Земля в то время была еще раскаленным шаром. Но это не мешало нам с вами существовать. У нас физического тела тогда не было. Оно нам просто не нужно было. И потребностей вот этих тоже совершенно не было. Потом Земля постепенно остывала. Первая раса после себя оставила вторую расу. Несколько более уже плотную, но пока еще физических тел тоже не было. Методы размножения напоминали вот таковые, скажем, у современных представителей микромира. Это типа почкования, деления. Вот к началу третьей расы Земля перешла в состояние, пригодное для органической жизни. В середине третьей коренной расы земной человек приобрел плотное физическое тело. И в это время появился растительный мир и животный мир в середине третьей расы. Это 18 миллионов лет тому назад. Человек постепенно потом уменьшался в размерах. Поначалу мы с вами имели громадные физические тела по 10 метров. Представьте себе вот такого мужчину 10 метров, да? Или женщину 10 метров. Постепенно уменьшались мы. Но в то время нам такие тела как раз нужны были, потому что рядом существовали гигантские животные. Слышали про динозавров, да? Ну вот тогда, да, одновременно приходилось с ними там жить. С уплотнением физического тела совершенствовался процесс размножения. Вот сейчас внутриутробное развитие эмбриона человека проходит подобные же этапы, какие мы с вами проходили. Проходило все человечество. То есть вначале клеточное деление, мы подобны минералу в этот период. Потом мы напоминаем форму растения в утробе нашей мамочки. Затем животного, напоминающего головастик, и, наконец, человек. Как человек, так и животные до середины третьей расы были двуполыми существами. До середины третьей расы у нас мужской и женский пол был в одном теле. Начиная с середины третьей расы, стали появляться отдельно мужчины, то есть стали однополыми мы. А до этого были двуполыми. А до этого были вообще бесполыми существами. Разделение полов произошло в человеческом, так и в животном царстве практически одновременно. Процесс шел довольно долго. Именно то, что в нас когда-то было и мужское, и женское, мы сейчас видим у каждого человека. Вот у мужчины там какие-то еще вроде остатки там груди остались, да? А у женщин что-то побольше и так далее. Вот то, что есть у мужчин, есть в уменьшенном варианте у женщин и наоборот. Это как раз вот отголосок того, что раньше мы с вами имели когда-то, в прошлом. Физиологическое устройство тела вот этого огромного гиганта человека и чудовищной величины животных был близким. И вот не обладая еще тогда умом, некоторые из зверолюдей совокуплялись с самками животных, которые в те времена были близкими им по физиологическому строению. И вот тогда были порождены первичные виды обезьян огромного вида. То есть люди породили таким образом, совокупляясь с животными, обезьян. Вот откуда появились обезьяны. В наше время таковые давно уже не встречаются, вот эти гигантские обезьяны. А вот те обезьяны, которые есть, это очень далекие потомки уже. Одним словом, середина третьей расы – это наиболее таинственный, судьбоносный период в развитии земного человечества. Человек от сынов света Солнечной системы получил сущность человеческого существа, то есть зачатки неземного разума в виде тройственной человеческой монады – Атма, Будхи, Манас. И вот она, эта троица, данная свыше сынами пламени, слилась у нас с созревшей монадой формы, как два луча сливаются в один. Манас у монады является только зачатком разума. Его развитие требует длительной эволюционной работы. Построение человека посмотрите, там вам будет понятно. Вот манас у нашей троицы, у нашей монады, вот его надо постоянно развивать. И он непрестанно будет посылать в материальный мир частицу себя для того, чтобы добывать опыт и избавляться от недостатков. Жители Земли по сей день еще пользовались бы каменными орудиями труда, если бы на помощь не пришли сыны разума, великие космические учителя или старшие братья человечества, как они предлагают себя называть. Они прошли более длинный путь развития на высших планетах. Их приход и помощь были исполнением космического плана, по которому развивающимся цивилизациям иных планет оказывается посильная помощь, но при этом они в очень трудном положении находятся, высшие силы или космические учителя. Почему? Потому что надо попытаться из животного сделать человека, не нарушая при этом свободной воли. Это очень сложно. Поэтому они всячески призывают и самого человека участвовать в собственном совершенствовании. А ведь большинство не желает этого делать. Большинство двуногих этого не хотят делать. А я лучше буду скотиной, так как-то интереснее. Да чего я буду из того болота животного вылазить? Поэтому большинство людей не желает. Поэтому сказано, что при окончании вот этого цикла миллионы будут уничтожены. Сотни миллионов. Ну и так далее. Теперь, в следующее воскресенье, 15 часов, лекция «Силы судьбы» о карме, о том, что такое карма человека. Мысль и желание слагает судьбу человека. Совесть – это высший судья в человеке. Что такое духовный спид? Признаки духовной деградации, характер один из видов кармы, мысль ведется сердцем. Ну, у кого сердцем, а у кого мозгом. Виды кармы. Что такое зрелая карма? Что такое озарение, медиумизм? И воля порождает карму человека. Воля управляет мыслью, а мысль уже создает карму. Все, желаю вам успехов.